Большим о маленьких.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладева у микрофона. Все верно. Начинается программа «Большим о маленьких». Авторская программа педиатра Антона Равдина. Он с нами на прямой видеосвязи. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, и дорогие радиослушатели.
По традиции напоминаю, что мы ждем вопросов активно. У нас на самом деле впереди много тем, не какая-то одна, да, сегодня большая. Так или иначе будем затрагивать разные вопросы, ну и принимать эти вопросы. Ждем ваших, да, каких-то тоже историй, дорогие друзья. Поэтому звоните по телефону прямого эфира +7 495 код Москвы 95 95 91 2. Можно нам написать, адресовать свой вопрос. Я Антону его передам. В WhatsApp и в Телеграме пишите по номеру 8-968-766-3311. И напомню, у нас идет видеотрансляция, в том числе в группе ВКонтакте. Почему ее в первую очередь озвучиваю? Потому что под видеотрансляцией можно оставлять свои комментарии, которые я тоже замечу. И если там будут какие-то вопросы, на них внимание буду свое обращать. Итак, давайте все способы обратной связи мы напомнили. Давайте начинать с первой темы. Первая тема у нас звучит как головокружение. То есть оно действительно встречается как у взрослых, так и у детей. И, наверное, ключевой мой вопрос с этого и начнется. Предлагаю с этого начать беседу. Есть ли принципиальное отличие? Вот то, как взрослые нас сейчас, наши слушатели, слышат, представляю себе, да, вот что такое головокружение и как мы себя при этом чувствуем. Дети себя чувствуют так же или, может быть, это как-то в зависимости от возраста, да, вот этот процесс, он, в принципе, воспринимается по-разному?
Да, значит, смотрите, ну это на самом деле такая, мне кажется, самая интересная и самая объемная наша сегодняшняя тема, потому что она часто достаточно встречаемая и крайне сложная, и очень-очень много разных нюансов есть. Что касаемо головокружения у детей и взрослых, да, безусловно, они могут протекать по-разному, и самое главное, что они... У них разные причины даже, наверное, вот так будет правильнее сказать. Если говорить о головокружении с точки зрения медицины, то головокружение есть системные и несистемные. И вообще, раньше, когда говорили о головокружении, неврологи всегда говорили, а вокруг что-то кружится, пациент говорил, нет, у вас не головокружение, это называется по-другому. Да, то есть головокружение воспринималось только, когда речь идет вот о системном головокружении, тогда говорили, что да, это именно головокружение. То есть вокруг человека происходит движение объектов, ну ему так кажется, да, либо он кружится вокруг этих объектов. То есть вот многие люди сейчас скажут, нет, что-то это непонятно, что... И слава богу, что вам непонятно, что у вас никогда не было системного головокружения. Это ужасно. Это невыносимо. Причем зачастую вот те головокружения, которые чаще всего людям знакомы, это такие предобморочные состояния, какая-то нечеткость в голове, затуманенность такая, дурман такой,
ну,
легкий.
Даже, может,
да,
быть, пример, знаете, вот долго вот сидела, резко встала, да, скажу, и надо
резко
это, да,
это
сесть,
и есть, это есть несистемное головокружение, это так и называется, это несистемное головокружение сосудистого характера. Да, такой коллапс, да, сосудистый, ортостатический он называется, правильно. Да, совершенно верно. У подростков типичнейший, особенно у рослых подростков. Вот когда он в 14 лет 1,90 ростом лежал, его, Сань, иди сюда, он подскочил, и как подскочил, так и упал. Закружилась голова. У него просто не успевает кровь до головы.
То есть объясняется проблема в росте, да? Может быть, это и хорошо, проблема, что такой высокий. Но, да.
Ну да, да. Но есть свои нюансы, скажем так, да. Вот. А когда это головокружение системное, конечно, это совершенно другой вообще букет ощущений, и не хотелось бы, чтобы кто-то из людей вообще это испытывал. Понятно, что это неизбежно, кому суждено, тому суждено, но люди, которые не понимают, что такое системное головокружение, и дай бог вам никогда на себе этого не испытывать.
А вот вы сказали, значит, Антон, позвольте сразу уточнить, кому суждено, кому нет. То есть вот эта проблема, как системное головокружение, это чисто
нет,
индивидуальное,
нет,
что-то, не передается не, никаким образом?
Нет. Нет, не совсем так. Просто вот есть люди, которые никогда в жизни не болели отитами. Вот не было у человека никогда отитов. Но зато ангина – это его лучший друг. Да, если заболевает, то сразу заболевает горло, воспаляются миндалины, и часто приходится принимать антибиотики. Или там проблемы какие-то с легкими. То есть насморк, и следом сразу кашель, и неделю человек кашляет, откашляет мокроту, сразу бронхит. А у кого-то бывают отиты, бывают частые отиты. И этот отит тяжелый, он может привести к системному головокружению в том числе. А есть различные состояния после травмы головы. Когда в улитке, улитка – это орган, основной наш орган вестибулярной системы, который отвечает за наше ощущение в пространстве нас. Да, он помогает нам понять, в вертикальном мы, горизонтальном мы положении, под углом мы немножко находимся, да. Едешь в транспорте, чуть качнулось, ты наклонился, но ты чувствуешь, что у тебя изменилось положение тела. Вот благодаря этому органу ты его и чувствуешь, собственно говоря. И когда там происходят какие-то нарушения, я сейчас не буду рассказывать умных слов про отолиты, как они там ходят по этим каналам и так далее, это все ненужные слова для радиослушателей. Не так это принципиально, как это выглядит с точки зрения микроскопа условно, да? У человека происходит нарушение ориентации в пространстве. И он лежит, но вокруг него происходит какое-то движение. Это и есть то самое системное головокружение. Это ужасно. Люди не могут поднять голову с подушки. Их тошнит, у них болит голова, у них все вокруг кружится. Они не могут спать, они не могут есть, они не могут ходить, передвигаться, они не могут самостоятельно до туалета дойти. Это ужасное ощущение. Ужасное. И лечится это длительно. Там но несколько это врачей лечится. Это
вот,
лечат.
Мне кажется, да,
это
ключевой лечится. Момент.
Конкретно, да, конкретно эта история лечится, если мы говорим про травму и так далее. Да, это может быть травма, знаете, это такая у спортсмена, который делает сальто и сделал 20 сальто, и от резкого движения головой у него произошла эта травма улитки. Но это у тренированного человека вряд ли произойдет. Обычно это вот с непривычки, скажем так.
Угу. Да? А вот, Антон, важный момент, смотрите, если мы про детей именно говорим, вот если ребенок маленький, и он, в принципе, еще плохо, да, он не может подойти и сказать: мам, пап, у меня тут что-то голова закружилась, да, ему это чувство незнакомо, или, в принципе...
Если это человек прямоходящий, то есть уже ходит, ребенок, скажем, условно, старше года, он ходить перестанет, он падать будет.
Так, но опять же, мы-то как скажем, но он просто, может быть, еще ходить не до конца научился, да, то есть это же тоже...
Нет, подождите, если он не до конца научился ходить, это одна история. Угу. Там действительно заподозрить это будет немного сложнее. Угу. А если это человек, который уже ходил, ну, там, кто-то в год, кто-то в полтора, да, то мы заметим, что он до этого ходил лучше.
Ну, понятно.
А сейчас он стал падать. Он перешел опять на четвереньки, он ползает, он там прикладывается головой, его тошнит в конце концов при этом.
А известно ли вот у совсем маленьких малышей, да, кто еще лежит, у них кружится голова, это как-то вообще выявляется или нет?
Это вопрос, на который лично у меня нет ответа. Мне кажется, что у них с большой долей вероятности тоже могут быть подобного рода ощущения, как системные, так и несистемные, но системные, надеюсь, это прям как-то крайне редко казуистическая история. Вот. Но мы действительно об этом вряд ли узнаем.
Угу.
Вряд ли узнаем. Потом, есть такое понятие, как доброкачественное пароксизмальное головокружение у детей. Это, ну, такая история, скорее... Именно присуще детскому возрасту и встречается достаточно редко, проходит самостоятельно, достаточно короткими эпизодами характеризуется, и зачастую это дети, которые впоследствии либо начинают страдать мигренями, либо это головокружение является аурой, предвестником тех самых мигренозных болей. Мигрень – это такая наследственная все-таки скорее история, такие тяжелые выраженные головные боли, связанные с сосудистым руслом, в том числе и простые спазмолитики часто очень не помогают. У кого-то перед мигренью начинает болеть живот, у кого-то ощущаются вот эти ауры, когда очень мутная голова, кружится вокруг всего. До головы можно вот так дотронуться. То есть, ну, это сейчас радиослушатели не увидят.
Но мы будем описывать, видео, смотрит, да, что
я показываю. То есть, за 10-15 сантиметров вокруг головы, поднося руки к голове, ты понимаешь, что ты уже как будто трогаешь голову. То есть, вот прям вот такая вокруг аура. То есть, ты большая, тяжелая голова становится.
Да? Со светом, я знаю, вот, да, может быть такая проблема, на яркий свет
со
не
светом,
можешь смотреть.
Да, светобоязнь. Тоже характерно, но это не самый характерный признак, не всем присущий абсолютно. Но да, может быть при мигрени тоже как предвестник или как уже в момент мигрени, но там очень плохо им, они действительно в таком предобморочном состоянии, все эти люди и дети бледнеют. У меня вот старшая дочь периодически страдает мигренями, и с этим сложно что-то сделать.
Ну вот, кстати говоря, Антон, когда я была студенткой, у меня была такая проблема, по крайней мере, мне врачи официально говорили: слушайте, у вас мигрень, вот страдаете вы. Вот то, что даже вы описывали, как вид системного головокружения, был у меня период, я помню, ужасные 2 дня, что действительно это в буквальном смысле ты не можешь встать и дойти действительно там до туалета, попить и так далее, то есть тебе нужна во всем этом помощь. Но это случилось. 2 раза в моей жизни, вот именно, ну, получается, не совсем переходный возраст, да, но где-то лет там 18-19 мне было. Потом это прекратилось без каких-то вот дополнительных лечений. И почему у меня как раз таки вопрос. Вот если, да, кто-то страдает мигренью, причем, может быть, не в таком уж взрослом возрасте, а в подростковом, это само может пройти?
Да, это, безусловно, может пройти самостоятельно. И я скажу так, что любые систематические тяжелые приступы головной боли, которые не проходят после приема обычных спазмолитиков, ну, там, условно, парацетамол, ибупрофен, да, они нуждаются в консультации врача. Возможно, доктор порекомендует провести МРТ в нескольких режимах, там, сосудистые и так далее. И после того, как все поймут, что все хорошо в голове, никаких органических поражений нет, для того, чтобы настолько тяжело болела голова, что после этой головной боли рвота наступает, помимо ужасного самочувствия, да, и мы понимаем, что все хорошо, никаких проблем нет, то тогда вам говорят: ну вот, пожалуйста, есть специфические препараты для лечения мигренозной боли, которые неплохо срабатывают. И просто живите без каких-либо поправок на то, что вам чего-либо нельзя. Просто живите спокойно, и все.
Антон, последний тут момент.
И зачастую проходит.
Да. Да, будем с вами переходить плавно к другой теме. Ну вот смотрите, если это не системное головокружение, ну, допустим, действительно вот закружилась голова, резко встал или просто шел как-то нехорошо себя чувствуешь, не знаю, голодный, потому что, ну, мало ли что там, да, и почему так случилось. Ну, допустим, это головокружение не прошло сразу. Что делать? Вот сладкий чай нужно выпить, может быть, там шоколад съесть, полежать нужно.
Все зависит от того, из-за чего это возникло, понимаете? Если это головокружение на фоне, вот, не системное головокружение, на фоне инфекционных заболеваний — вполне возможно. На фоне анемии — да, вполне возможно. А что такое анемия? Снижение уровня гемоглобина. Гемоглобин переносит кислород ко всем органам и тканям, головному мозгу в том числе. Мало гемоглобина, мало переносчиков кислорода, страдают органы и ткани, чуть-чуть физической нагрузки, сразу тканевая гипоксия, то есть кислородное голодание, условно, да, и есть вот это вот легкое ощущение головокружения. Сесть, несколько минут подышать глубоко, без какой-либо физической нагрузки — все, головокружение как рукой сняло. И другая история. На фоне там того же ортостатического коллапса. За 2 минуты от того, что он подышит, вряд ли это пройдет. Все-таки надо лечь, было бы неплохо поднять ножки чуть-чуть повыше, такой достаточно стандартный известный прием, да, уложить человека на спину на горизонтальное положение и поднять ноги, да, чтобы увеличить объем крови больше в туловище, скажем так, да, чтобы перераспределить немножко кровотоки. Да, это поможет, но пройдет медленнее. А по поводу чая. Ну, сладкий чай в данной ситуации маловероятно, что кому-то вообще помешает. Поэтому если есть возможность под рукой там, дать какой-то теплый сладкий напиток, да, почему бы его не дать? Но просто если это происходит где-то там в общественном месте, на улице.
Не, ну
там,
это понятно, мы посередине улицы и не ляжем, да? То есть это тоже зависит еще от
обстоятельств. Посередине улицы прекрасно лежится, я вам скажу. Знаете, замечательно лежится.
Я не пробовала.
Нет, я имею в виду, когда вот в подобных ситуациях легко можно уложить человека. Грязь – это самое меньшее, что может с нами случиться. И, честно говоря, в каких-то экстренных ситуациях она вообще никого не должна волновать. Если это лето, ну, тротуар найти. И зима, ну, зима и зима. У человека есть куртка, у тебя, в конце концов, есть куртка. Ну, будет у тебя грязная куртка,
зато человек останется спасенный. Вот есть снег, сугроб, да, можно ненадолго лечь, главное не вырубиться там потом, да.
Условно, да. То есть это, ладно, тут мы
немножко в сторону. Да, немного отошли.
Этические моменты.
Смотрите, по поводу укачивания, да, где головокружение, там и укачивание, насколько мне кажется, это могут быть связанные вещи.
Да, это одно из другого вытекающие, да, совершенно
вот.
Справедливо.
Тогда сразу озвучу вопрос от слушателей. Еще раз напомню, в Телеграме, в WhatsApp пишите по номеру 8-968-766-33-11. Также можно скачать мобильное приложение «Радио Спутник». Там есть тоже функция «Отправить свой вопрос». Без подписи, к сожалению, у нас в семье от бабушки, мамы и до меня отсутствует вестибулярный аппарат. Я вижу качающийся предмет.
Это не так.
Ну вот, сейчас поясним. Uh-huh. Вижу качающийся предмет, допустим, качели, могу упасть в обморок. Бабушка не могла даже смотреть на поезд и в нем ездить. Значит, укачивание, так называемое, у нас у всех. Детей тоже укачивают. Вот что делать?
Ну, это нельзя назвать отсутствием вестибулярного аппарата. Если бы вестибулярного аппарата не было, вы бы сейчас не написали ни одной буквы, ни в один мессенджер. У вас бы просто... Вы бы просто ничто в руки бы даже взять не смогли. У вас бы вот эта самая голова кружилась бы и так далее. И, в принципе, до зрелого возраста дожить с отсутствующим вестибулярным аппаратом, я не знаю вообще, как возможно, в принципе, развиваться организму без вестибулярного аппарата. Это что-то такое...
Ну, в общем,
живой
это неправильное
организм,
понимание нашего, вот,
видимо,
не врачей.
Звезды. Это неправильная трактовка. Угу. Давайте ее, если мы будем таким простым языком выражаться, скажем так, это слабая вестибулярная система. Ну, наверное, да, можно ее так назвать. Неподготовленная, нетренированная. Что можно посоветовать? Есть всегда возможность эту вестибулярную систему попробовать натренировать. Я понимаю, что если все настолько тяжело, что от вида, там, я не знаю, маятника человека начинает тошнить, и он теряет сознание, то это будет очень сложно сделать. Но если уж не взрослым, то, по крайней мере, потомству, появляющемуся деткам, внукам, там, неважно, кто... Да, у них пока больше шансов, начинайте с ними потихоньку заниматься. Подобное лечи подобным. Значит, качели, карусели, езда на машине нет, не сразу. Начинайте с 10-15-20 секунд.
Угу. И с каждым
и разом
все больше.
До 1-2-3 минут, да. Естественно, не надо перед этими процедурами наедаться. Ну, естественно, не нужно провоцировать организм на то, чтобы этот объем пищи можно было легко стошнить.
Угу.
Потому что в целом оценить вот эту длительность в секундах этих занятий можно только, ну, по внешнему виду человека. Вот он... Вы покачали ребенка этого 15 секунд на качеле, понимаете, что он начинает бледнеть. Все, сейчас его затошнит.
Угу, остановили.
Вы останавливаете качельки, берете на руки. Если у него при этом полный желудок, то остановив качельки, вы получите рвоту.
Угу.
Только так можно натренировать вестибулярный аппарат. И никак по-другому.
А сколько он подается тренировке? Вот, в принципе, там это месяц займет, это год займет, или у всех очень по-разному?
Это может занимать годы.
Угу.
Это может занимать годы. Космонавты, которые летают в космос, вы думаете, они все такие супер просто от природы классные, натренированные? Нет, конечно. Они же тренируются тоже годами, тренируют свой вестибулярный аппарат в этих центрифугах. Что такое центрифуга? Это те же карусели, просто на высокой скорости и длительное время. Вот и все. И они это делают для тренировки вестибулярного аппарата. Да, исходное здоровье там, безусловно, тоже имеет важный фактор. Но изначально, ну и мы вам рекомендуем не сразу начинать с больших нагрузок. С легкого. Да, а катание в коляске на самом деле, особенно если это коляска такая прогулочная, да, те, у кого есть дети, поймут, о чем я говорю. Прогулочная коляска – это когда ребеночек сидит в ней уже, да, не лежа находится, а именно вот в сидячем положении. Это тоже есть не что иное, как движение объектов вокруг этого ребенка, которое может вызвать укачивание при неправильной работе вестибулярного аппарата. Это тоже своего рода тренировка. Если ваши дети, которые страдают, ну вот это семейный такой подряд, страдающий укачиваниями, переносят поездки в колясках, значит, все уже вообще не так плохо, как кажется. И просто нужно перебороть в себе этот страх, снять с себя вот это клеймо, родового проклятия, да, что вот у нас на роду написано, что у нас нет вестибулярного аппарата, мы такие все несчастные. Вы особенные, от вас в этой жизни потребуется чуть больше усилий для того, чтобы вы могли ездить на длительные, на долгие расстояния, да, передвигаться в автомобиле на любом месте, а не только за рулем, например, потому что люди многих, кого укачивают, они прекрасно ездят за рулем, но сидеть на пассажирском месте они не могут. Да, старый одессит мне как-то, ну, мы с семьей были, он нам открыл местный лайфхак, такой секрет, говорит, спичку возьмите между зубами, у меня брат старшего укачивало, и мы ехали, он говорит, спичку, на спичку, говорит, возьми между зубами, мы на него посмотрели, говорит, в смысле, зачем, какая спичка, он говорит, да ну возьми, говорит, ну что я тебе, зачем, что, я обманывать буду, говорит, да.
Ага, главное, для детей, значит, в чем главное суть? Не проглотить, надо взять, да.
Ну да, 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 если там надо было взять спичку и смотреть на кончик спички. Проблема укачивания в том, что ты замечаешь боковым зрением большое количество движущихся вокруг тебя объектов. Ну там деревья, дома, неважно что, да. А когда ты смотришь на кончик этой спички, у тебя твое зрение в основном сфокусировано на этом маленьком объекте, на вот этой головке спичечной. И меньше вокруг движения вот этого зрительного раздражения. И легче переносится дорога, да, вы знаете.
Но, кстати,
это,
говоря,
конечно, разовая такая, да, помощь.
Но все равно такая тренировка, знаете, мне кажется, какое-то равно, похожее, да, правило, если вдруг, ну вот тоже у меня есть в семье там истории, да, на корабле будем кататься, но многих, мне кажется, да, там можно чуть укачивать, иногда тоже ведь не, да, надо там на эти волны дополнительно смотреть, смотри куда-нибудь вперед, там на берег, если вдаль, хочешь, да, да, то есть это, да, же тоже все работает. Да. Антон, небольшую паузу делаем, очень быстро как-то у нас сегодня время летит, но темы интересные. И скоро вернемся. Педиатр Антон Равдин отвечает на ваши вопросы. Татьяна Лазеева работает у микрофона.
Большим о маленьких.